Мне бы хотелось сегодня затронуть, собственно, вашу творческую деятельность, биографию. И раз уж вы в прошлый раз вплотную подошли к рассказу о художественной школе, начните тогда с нее. С указанием тех ребят, вы талантливых, которыми вы учились, и, да, собственно, вашего дальнейшего творческого пути.
Ну, значит, о художественной школе. К сожалению, я уже как-то, я вот сейчас вспоминаю, многих нету. Вы знаете, уходят на глазах, уходят однокашники. И я неожиданно почувствовал, что я уже живу как бы не свое время. Да. Значит, если начинать с художественной школы. Ну, в 43-м году, когда в Москву, стали по пропускам, без пропусков нельзя было ни взять билетов, ни въехать в Москву. Причем интересно, что даже вот 100-километровая зона, это связано с тем, что те, кто возвращались из ссылок и из из-под арестов, из лагерей, очень много было заключенных. Все на 101-й километр, ну, вот в Петушках, например, в
Александров,
Димитров, да, там Таруса. Да, и это вот вся зона, 100-километровая зона. Поэтому, когда я помню, поехал в Петушки, мы поехали, чтобы ловить змей для восстановления в зоопарке, значит, террариума, то обратно нам не выдали, а у нас еще не было паспортов, а у нас, значит, не выдали билеты. И тогда была веселая история, потому что нас спросил начальник станции в Петушках: а вы откуда вообще, ребята? Вот мы из зоопарка. А, да. Ну, а что вы делали? А мы змей ловили. А где? Они верили. Покажите. Ну, а мы гадюк наловили, сложили. У нас был котелок, такие были военные плоские котелки, где вставлялся в котелок фляжка, угу, тоже такая плоская. Но а в крышке была как бы сковородка. Вот. А гадюки у нас сидели в котелке, потому что, значит, мы не сообразили и ничего такого не взяли, когда. Ну и посадили в котелке. И вот я с товарищем ездил, такой очень у меня был хороший друг. Он потом был профессор-физиолог, сын очень хорошего художника-графика Михаила Семеновича Родионова, Ваня Родионов. Вот мы с Ваней Родионовым, значит, говорим: сейчас мы вам покажем. И в этот, где всякие контролеры, проводники в служебном помещении, только стали приоткрывать этот котелок, как эти две гадюки уже не только головы, а вылезли оттуда. Но эти перепугались, контролеры. Ну, мы какими-то там палками затолкали обратно этих гадюк. Ну, говорит: ладно, билет мы вам продать не можем, документов у вас нету, но поезжайте. Мы как бы умываем руки. Ну, мы, а вагоны такие были, полки сплошные, такие вагоны полупассажирские. Там верхние полки были, и все не перегороженные. Но мы залезли на эти полки и стали дремать. В это время идут эти контролеры. Ну, нас наверху будить. Мы голову свесили, они нас узнали. Ну ладно, говорят, езжайте, мы вас не билет.
А что так сложно? До Петушков ехать-то 3 часа.
Тогда мы ехали не 3 часа,
ну,
больше, да.
А что с верхними полками, со спаньем?
А как? Мы когда вообще тогда ехали, ездили в пригородных, вот куда-нибудь, ну, в Звенигород, скажем, едем, мы всегда залезали на полки для вещей.
Угу, на третье.
Но чтобы не упасть с этой полки, там трубы проходили отопительные. Вот мы ремнями пристегивали себя к этим трубам, и тогда спокойно на этих узких полках спали. Вот. Так что у нас всякие были приключения. Ну, там даже были приключения со стрельбой, но это все кюбзовские были выезды, военные выезды. Я, так как мы были, значит, этими кюбзистами, мы были еще юнохами, потому что в Московском обществе охотников поняли, что с нами что-то надо делать, и сделали такую юношескую секцию, юнохи, юные охотники. И мы с 14 лет всегда так выдавали права
на
оружие в 16 лет, когда паспорт появлялся. У меня было ружье с 14 лет.
Ничего себе вообще, с 14 лет ружье.
Да. Ну, с нами занятия проводили вообще. Мы были вполне серьезные следопытые охотники. Вот. Теперь я ружье уже продал, потому что мне надоело и все время его регистрировать, а ездить уже на охоту я не езжу. И главное, что уже охотиться мало на кого под Москвой. Есть на кого охотиться. Так я расстался с ружьем, хотя жалко, потому что привык.
А, кстати говоря, вот сейчас столько разговоров о ношении оружия, вообще, насколько можно, ваша позиция какая?
Ну, это идет разговор о нарезном оружии. Нарезное, да. У меня было разрешение на нарезное оружие, потому что я проплыл почти всю, ну, 2/3 Ангары,
uh-huh.
и по Енисею до Красноярска. Стрелки от горы до Красноярска с геологами. Там свободно можно было приобретать промысловые районы. Тогда строго было с оружием, но в промысловых районах можно было приобретать. Я купил очень хорошую мелкокалиберную винтовку облегченного такого типа для промысловиков. Причем там это, конечно, тут бы давали только разрешение мастерам спорта, а, значит, там, когда я пришел в милицию, чтобы тоже надо в милиции было получать разрешение, но винтовки стояли так же, как
лыжи.
В большом количестве питьевой спирт, сплошь полки были заставлены питьевым спиртом. Вот, когда я пришел в милицию, меня спрашивают, были судимы, были? Не был. А под следствием были? А я не понял. Я говорю, как, если судимы, под следствием не был тоже? Но нет, это вы могли, значит, не быть не осуждены, но под следствием были, уже нельзя было. Ну вот, конечно, сразу дали разрешение, я купил, И потом я много лет мучился с этой винтовкой, потому что надо было каждый год ее регистрировать, и каждый год были новые
правила,
да, то это надо было хранить где-то в тире, там еще. В общем, потом мне это дело надоело, и я пошел в милицию. Мне говорят, значит, сдайте оружие. Ну, я пошел заявление писать. А там выходит какой-то капитан милиции и говорит, а слышал разговор мой с начальником. Говорит, вы про меня не говорите, зачем вы пишете на сдачу? Вы напишите на продажу. Все-таки какие-то деньги. А я студентом был уже в Строгановке в это время. Но, значит, но я написал на продажу. Ну, у меня родился сын, еще я забыл уже про эту винтовку и про это все. Не до того было. Вот тут я уже серьезно не в зоопарк ходил, не на охоту, а серьезно искусством стал заниматься. Надо деньги было уже зарабатывать. Да. И тогда, значит, я через некоторое время, через год или через два, я жил тогда за городом. Мама мне говорит, Гриш, тебе пришла открытка какая-то, по какому-то адресу тебе надо прийти. Но смотрю, адрес незнакомый. Все. Пошел. Оказывается, там комиссионный охотничий магазин. И говорит, получите сколько? 12 рублей. За что? А вы же вот продали винтовку. 12 рублей. Я говорю, я говорю, уже много лет прошло. Ну да, говорит, ведь разрешения не давали, они не продавались. Ну вот, какое-то такое компания, предприятие, значит, ходили, и винтовки же разные были. И для всяких музеев, для каких-то тиров, в общем, отбирали оружие из этих магазинов почти бесплатно. Ну, и вот тогда эта моя винтовка пошла куда-то, на это кончилось. Да. Вот, а насчет школы, что я могу сказать? Так сложилась жизнь, что за 5 лет, на 6-й год мы сдавали, диплом защищали, на 6-й год. И вот за эти 5,5 лет я проучился в 4, даже в 5 институтах, и всех художественных.
Подожди. В институтах или в школе? Институтах. Институтах, да? Институтах. А куда, значит, вы начинали, с чего?
Ну, начинал я, да, я, это, когда поступать в институт, я советовался со своими учителями, с художниками знакомыми, художников много знакомых, и все, так сказать, авторитетные для меня люди советовали поступать в МИПИДИ. МИПИДИ – это Институт прикладного и декоративного искусства. Директором там, когда его организовали, был Дыныко Александр Александрович. Но в искусстве ведь очень такая обстановка всегда была идеологическая, а не художественная. И всегда шла вот эта борьба людей искусства, которые, во-первых, вообще в искусстве всегда конкурентная борьба есть. И всякие отношения такие, ну, компанейские. Во-вторых, идет всегда борьба двух начал в искусстве. Идеологическая и, так сказать, физическая.
Угу.
То есть ты делаешь в искусстве, с одной стороны, какую-то вещь, ну, идейную, а с другой стороны, ты делаешь вещь. И любая даже картина, о чем иногда художники, по-моему, не думают, картина, она является произведением не только, так сказать, идеи, а произведением фактически вещью. Вот. И поэтому мне хотелось поступать в какой-то институт, у которого были вопросы у студентов, у преподавателей, вопросы создания вот этих вещей, которые несут нагрузку идеологическую, идейную и нагрузку формальную, вопросы искусства. Но в это время уже пошло веяние, такое жесткое веяние в искусстве, что русское искусство должно исходить из принципов передвижничества. А Дейнеко не стоял на этих позициях. И руководство Александр Герасимов, который был, тогда же не было даже Союза художников СССР, а тогда, значит, был оргкомитет СССР, который готовил первый съезд художников СССР. Вообще, это интересно, что до войны было два союза. Был союз художников и союз скульпторов, например. Уже во время войны скульпторы соединились и стал один союз. Вообще, все время шла борьба за централизацию.
Ну, да.
За централизацию и в искусстве, в изобразительном, и централизация в литературе. Ну, вообще,
это время 30-х создания союзов художников,
вообще, писателей. Да, вообще в государстве всегда идет борьба, как теперь Путин это называет, построение вертикали. Да? Ну вот за построение вертикали всегда идет борьба, чтобы это гораздо легче управлять и контролировать.
А в искусстве должна быть вот эта вертикаль?
Конечно, нет. Конечно, нет. Ну, вот я пошел. Но когда я пошел в МИПИДИ, то уже Дейнеко из МИПИДИ выгнали. Потому что ему сказали, чтобы он отчислил профессоров-формалистов. Он сказал, что у него в институте формалисты не преподают. Вот тогда Фаворского оттуда погнали, еще там несколько человек. Но Дейнеко понимал, что надо кого-то поставить такого как я теперь понимаю, я тогда этого ни черта не понимал, это я теперь понимаю, какого-то нейтрального человека. Вообще все время на моей жизни в искусстве все время шла такая борьба, чтобы на правление, все-таки у нас были выборы, и правление, несмотря на сильный пресс со стороны партии, все-таки правление было выборное. Угу. Правда, выбирая правление, мы туда выбирали порядочных людей, но потом правление собиралось, количество членов партии было больше, чем не членов партии, и единогласно выбирали председателем того, кого утверждало руководство. Но СССР уже потом, это было ЦК партии, значит, ниже, это были более низкие инстанции, там Московский союз, там МК утверждал. Так вот, и все время шла борьба за то, чтобы в этом руководстве было побольше порядочных людей. Но потом я понял, что уже борьба шла, когда меня выбрали в правление, и я понял, я сначала не понимал, что надо так проводить выборы, чтобы было как можно больше беспартийных. Потому что вот идет съезд художников, там второй съезд. Ну, перед тем, как происходят выборы, а выборы все-таки выборы, тебе дают бюллетени, там ты голосование после долгих дебатов, голосование закрытое, а не открытое. А перед этим заседает партгруппа. Партгруппы, то есть выбирают партийные людей, которые прошли формирование. Партгруппа решает то, что решает партия. После этого, когда эти члены партии выходят, то порядочные, у них есть дисциплина, партийная дисциплина. Они говорят, ну, мы спрашиваем, как? Вот такие-то намечены. Мы все, что могли, сделали. Теперь дело за вами. И тут вступают в силу уже не члены партии. Вот, в общем, вот это такая... Я понимаю, что это даже потом увлекало как-то, потому что мы тоже начинали в это дело играть, считать, сколько там кого. Сначала я это все не считал и не понимал. Но потом, значит... Партия это нас научила. Не партийных. Мы начали это все понимать и в это играть. Ну, теперь мне это просто все надоело. Просто надоело. Потому что я думаю, что тут, ну, знаете, какая вещь, что психология и менталитет людей... гораздо стабильнее, и не эти все игры, это все чепуха. Вот. Так что, вот. Ну, вот я поступил в МИПИДИ, хотел поступать в МИПИДИ. Сдал экзамены, у нас было всегда, это было... несколько лет подряд, не меньше от 13 до 15 человек на место был конкурс. Тогда еще были последние годы, когда люди, которые воевали или были в армии,
угу.
пришли демобилизованные, раненые, они шли вне конкурса. Кроме того, все союзные республики имели квоту, и они шли тоже вне конкурса. Поэтому бывало, вот так набиралось от 12 до 15 человек на место. Я не прошел по конкурсу.
Вот в этом МИПИДИ?
В МИПИДИ, да. Моя вот будущая жена Ира Лаврова прошла по конкурсу. Вот Игорь Пчельников прошел по конкурсу. Женька Аблин, который на 2 года в художественной школе был старше, но со 2-го курса из Суриковского он за формализм был отчислен и сдавал на общих основаниях экзамен на 1-й курс МИПИДИ. Вот. Ну, значит, ну что, у нас тогда поехали в Прибалтику, поехали в Харьков, поехали в разные города. Я не поехал никуда, я пошел в пединститут и с теми же отметками, сдав чисто формально черчение, которое я в художественной школе, у нас не было черчения, и, значит, а там надо было сдавать черчение, потому что я выпускался как бы этим учителем черчения и рисования, и, значит, ну, я с теми же отметками попал в этот институт.
Почему вы не пошли в Суриковский, Строгановский?
В Суриковский, потому что в Суриковском меня бы, наверное, очень там в этот момент, понимаете, как у нас до этого экзамены были одновременно тогда. Теперь можно подавать копии. И можно копию аттестата. Тогда копию аттестата подавать нельзя было. У нас вообще была проблема, потому что в нашей школе, когда ввели аттестат зрелости, то нашей художественной школе не давали аттестата зрелости. Нам давали специально свой аттестат, по которому мог поступать только в художественные. Но зато в художественные нас почти без экзаменов, ну, без конкурса принимали. Но когда изменился климат в изобразительном искусстве, то наоборот, из художественной школы старались не принимать, потому что считали, что это испорченные люди, которые уже художники, с которыми нечего делать, их надо выгонять отовсюду. Вот, потому что мы все, я вот помню, меня мама водила в музей нового западного искусства, где теперь Церетели сидит с академией. Значит, и я помню, как мама мне сказала, вот там был ларек, вот какая тебе нравится открытка или фотография, и я выбрал фотографии и открытки, и мама мне купила. Значит, вот, мы были испорченные. Люди, которые в это время поступали, они ни разу не видели импрессионистов вообще, не знали, что такое. То есть это очень интересно, что у нас по поколениям культура по-разному доходила до даже не то, что масс, а до специалистов.
Господи, а когда впервые показали импрессионистов?
Импрессионистов показали? Да. Ой, вы знаете, это я вам не скажу. Я
Ну, где? Уже середина 60-х, да?
Это было 57-й год, вот когда искали, понадобились формалисты. 57-й год был фестиваль.
Ну да.
Молодежь, студент, мне дали серебряную медаль. Вот тогда мой диплом напечатали на обложке нашего журнала про искусство, творчество. Значит, я был самый формалист. Такой.
А почему вас публиковали на обложке журналов?
А случае? Потому что искали, кто немножко...
Чуть я... отличается, да?
Это не знаю, я не был, я был просто, я был плакатистом, а не был никаким даже диплом был такой.
Для... А какая работа была? А
был проект росписи «Лужники» тогда строили. Угу. Вот для «Лужников». Даже проводили мы практику в Строгановке, а потом Фурцева распорядилась, и эту роспись, которую сделали, не моя, эскиз не мой был, которую сделали студенты на практике, забелили, потому что все равно она была не... Там не было бытовизма, понимаете? Бытовизм, вот это... должен был присутствовать. И еще хорошо, как это у Григорьева, опять двойка, там мальчик плачет, что он получил двойку, переезд на новую квартиру. Вот что важно, что там какие-то приемники приносят в эту в квартиру новые рабочие, там все. Вот такая была, искусство такое было. Вот. Значит, я пошел в пединститут, год проучился в пединститут.
Так, подождите, я вам задал вопрос, почему не пошли в Строгановку, еще куда-то. Вы начали отвечать, и ушли.
Потому что это было одновременно. Если я сдавал сюда, я уже не мог сдавать туда.
А почему туда не стали сдавать?
А потому что я не хотел в Строгановке, Строгановка... Она немножко... Ведь Строгановка была создана...
Более официально?
Как училище для создания, художественное училище, для создания церковной утвари, в общем.
Это когда-то.
И эти традиции, вы знаете ведь, какая вещь, очень большое значение имеет... Какие традиции в институте, какие традиции в университете. Вот, скажем, сделали все пединституты в городах областных, сделали университетами. Это не значит, что эти университеты стали университетами. Не может такого быть. Как не может быть меценат, купец первого поколения. Понимаете, это должно нарасти. Значит, понимаете, я не мог одновременно сдавать. Но Строгановку все-таки я считаю у нее сейчас Строгановка немножко другая стала. Почему? Частично потому, что закрыли МИПИДИ. Когда закрывали МИПИДИ, то был один из формальных аргументов у Академии художеств, что зачем два аналогичных института в Москве одного профиля,
значит,
прикладного.
Прикладники, да.
Вот. Значит...
Ну, а Суриковский?
А Суриковский... Мне не подходил просто по сути. Потому что он... Ведь в Суриковском в этот момент закрыли... Была тоже монументальная мастерская.
А кто там был во главе, не помните?
Там был Чернышов, руководил. Там учился вот Жилинский Дима, там учился в монументальной... Начинал. Потом ликвидировали эту мастерскую. Вот Лёша Соколов там, я знаю. Я ходил рисовать. Я очень многих знал старших людей. Вообще я человек общительный, я многих, многих знал. Вот. Я не хотел туда, в Суриковский. Вот. А Мепеде это как раз было то, что нужно. Но...
А можно вопрос такой? Вот вам мама уже говорила в детстве, что вот ты будь и не высовывайся, и чтоб тебя незаметно было. Вот здесь это тоже как-то сказала, что вы в Строгино, в Суриковский решили не идти?
Ну, я не считал, что поступить в Суриковский – это высовываться. Я действительно не очень высокого мнения о Суриковском институте.
Ну, а сформулируйте, почему?
И сейчас.
Чем он вам был чужд?
Ну, тем, что ты выходил для того, чтобы писать картинку.
То есть вот это вам просто идеологически было чуждо?
Мне не хотелось писать картинку. Она не для чего. Для
то
чего
то
я
есть
пишу
у вас
картинку?
Функциональность в работах, она чрезвычайно важна.
Кроме того, я вот об этом пишу в книжке. Самое главное, что мне всегда очень был интересен материал. Понимаете, каждый... Что такое Суриковский? Это ты пишешь масляничными красками. И все. То есть, мне интересно было различные средства, как выражать свои чувства, то, что тебе нравится. И ты должен это, то, что тебе нравится, или рисовать там карандашом или углем, как принято, ну там соусом, сангиной, или ты акварелью, или масляными красками. Даже гуашь, то есть даже темпера тогда была для станковой живописи материал чуждый. Потому что вот потом это монументальное искусство. Вот я помню, Фаворский для Дворца пионеров в Твери, тогда это был Калинин, в Калинине делал на Левкасе темперы, делал Пушкина, ну, такие панно. Кажется, одно сохранилось где-то. И я помню, как собирались вот Чернышов, Фаворский, Бруни и обсуждали, как вот технику темперы, как яичная темпера. То есть вопрос техники, вопрос иконописи. Понимаете, как написать на левкасе, как приготовить левкас.
Это абсолютно иконописные.
Ну да, но и писали, панно написали, понимаете. Вот мне это интересно было. Я очень хотел делать, и сейчас я жалею, что я не сделал только одну технику, я не сделал гобелена. Это замечательная техника, гобелен. Это самая живописная, сейчас немножко, живописная секция, сейчас увлеклись немножко такой декоративной стороной гобелена, увлеклись фактурной стороной, значит, разные там фактуры, все. Вот это меня интересует материал. Суриковский полностью, только ты пиши картины, помещай в золотую раму. К кому эта рама нужна. Я хотел делать художественные вещи, а не картинки для музеев.
Ну вот это очень важные, собственно, слова, которые мне хотелось услышать.
Вот что мне было важно. Ну и когда я год проучился, то я ушел, причем ушел очень так трудно ушел, потому что я пришел к декану и подал заявление, чтобы меня отчислили. Причем я уже сдал один экзамен, ну какой у нас первый экзамен по марксизму-ленинизму, конечно, значит, это же самое первое. Вот, ну, получил 5, ну, все. В общем, я знал, что говорить, и говорил, все нормально. И пришел к нему и говорю, вот меня. А тогда он поднял скандал, что ага, значит, вы у нас учились, мы на вас потратили деньги, а вы, значит, уходите. Я говорю, я стал гораздо культурнее. То, что деньги не пропали даром. Начертательную геометрию я узнал. Хороший был там профессор по начерталке. Ну, значит, ну, он стал звонить в комитет комсомолов, в партийное бюро, а уже шли экзамены, нигде никого нету, ни в бюро, ни в комсомоле. В общем, он... И тогда он сказал так. Вы, конечно, мы вас отчислим, но я сейчас не подпишу ваше заявление. И мы вас отчислим тогда, когда во всех других этих институтах
пройдут экзамен.
Кончится прием заявлений, начнутся экзамены. Я сказал, хорошо. Я все равно остаюсь на своих позициях, но я не буду сдавать экзамен.
А что за конфликт был? Почему так?
А мы, говорит, в вас заинтересованы как в хорошем педагоге.
А кто был в то время ректором этого?
Вы не знаете? Не помню. Я знаю, что мы были... Это был городской пединститут имени Потемкина.
Угу.
А кто был деканом нашего худграфа, я не знаю. Потом худграф был знаменит тем, что все барды оттуда вышли. Была хорошая самодеятельность. Вот этот, как его, Дерева, он все пел свою песню. Бачурин со мной учился на одном курсе. Вот еще там такие гитаристы.
Uh-huh. Ваше желание оттуда уйти, оно чем было обусловлено?
Я в МИПИДИ сдавал. Я опять пошел в МИПИДИ. И я говорю этим самым девочкам, которые принимают. Я говорю, да вы переверните вашу книгу. Они перевернули. Вот мой номер аттестата зрелости. Вот это. Перепишите его. И все. И я... А, говорит, вдруг придут ревизии. Нас, знаете, что нам будет, если они... Значит, это... Меня-то знали, потому что я каждый в неделю 2 раза были вечерние рисунки обнаженной модели. И я ходил... И рисовал.
Это два... где, при МИПИДИ?
Да.
Или...
Там как факультативно с любого факультета в МИПИДИ приходили студенты. Но студенты приходили не очень азартно, не кучно, а я ходил без... Всегда, ни разу не пропускал. И в конце концов... Я подписывал как староста этой группы ведомость натурщицам, подписывал я, не будучи студентом. И директор это знал, что это подпись не студент. Вот вообще жизнь она такая интересная. Я, значит, в конце концов, в день перед тем, как кончили принимать документы, нам сказали аспирантки там, которые сидели в приемной комиссии, что на вас вышел приказ, вас отчислили за неуспеваемость. И вот мы с этим Сашей Бера побежали. И тут все сдают экзамен, там страшное, значит, переживание по поводу экзамена. Все на нас бросаются, как вы, что, почему вы так это. А мы говорим, мы рады, что мы уходим. Как вы уходите? Мы... И, в общем, у нас был всегда там целый день, мы бегали, сами носили, чтобы нам подписали бегунок, надо было подписать. А я был кассой взаимопомощи заведу. У меня, конечно, бы не хватало денег в этой кассе, потому что студенты, ведь они как прибегают перед экзаменами, перед каникулами. Слушай, Гриша, есть там какие-то, дай денег. Но я говорю, вы только заявление пишите. Ну, конечно, они не все писали вообще. И, конечно, когда я стал подсчитывать, у меня не сошлось, но я им потом принес деньги, сдал свои деньги, чтобы только они от меня отвязались. Вот. Ну, и мы с Сашей пошли в этот... сдавать снова, причем Сашка разочаровался, потому что он сдавал в Суриковском, и он набрал достаточно очков, но его не зачислили. Его предложили куда-то ехать, чуть не в Сибирь, куда-то, я не помню, в Свердловск или куда-то. А почему оказалось? Я даже не знал. Он, дурак, написал, что его отец репрессирован. Я-то знал, что он Саша Бер, а мама Сытина. А оказалось, что он Константиновский, но Константиновского расстреляли. И он, как честный человек... Мы были честные все, идеалисты. Он написал в анкете, что отец репрессирован. Хотя он мог спокойно не писать это, потому что он Бер, Сытин был. Андрейка Бер его усыновил, и все было в порядке. Он написал, этого было достаточно, и его уже не принимали. Сашка тогда подал в геолого-разведочный. И теперь он специалист по золоту, доктор минералогических наук, ведущий специалист. Вот так. И очень мы его... И до сих пор он тренирует детей, потому что он входил в какую-то... Чуть не первое место занял, или какой-то по горным лыжам по Москве занимался. И сейчас продолжает учить детей горным лыжам. Вот. Значит, вот почему я, поступив в МИПЕДИ, я проучился там 2 года. МИПЕДИ уже было не то, потому что Дейнеко нашел скульптора Алешина, который, как я понял, за то, что он сделал портрет Маркса, памятник по Ленинскому плану монументальной пропаганды.
Это вот этот на площади Революции, на площади Маркса там?
Нет, это уже Кербель сделал, это я даже там участвовал, да. Вот. Он в Калинине, по-моему, эта голова стоит в Калинине. Значит, он пообещал сделать и портрет, как злые языки говорили, портрет Ленина, но так и не собрался. Он был славный мужик, такой грузный, большой, значит, Алешин, не помню, как его звали. Я несколько раз у него был в кабинете, когда мне на оружие давали разрешение, надо было, чтобы подписал руководитель предприятия эту анкету. И он меня спросил: «Слушай, а когда ты заведешь пулемет?» Подписавший мне на мелкокалиберную винтовку. «Значит, когда заведешь пулемет?» Но я сказал, что мне пулемет не нужен. Ну ладно, он посмеялся и подписал мне. А когда я к нему пришел с натурой, с вечерними рисунками натуры, значит, одновременно пришел такой у нас был Носкин, домобилизованный в сапогах с медалями, и был еще как это, второй его товарищ. Значит, они пришли, чтобы Алешин выделил деньги на какие-то для оркестра трубы. А что? Мы, говорит, будем, духовой оркестр будет у нас. Алешин, вот при мне это был в кабинете, Алешин сказал: «А в Императорской академии художеств духового оркестра не было. Вот обнаженную натуру рисовали. Поэтому я вам подпишу, мне подписал. А вам я не подпишу никаких денег на духовой оркестр». Понимаете, вот мне нравилось. Я очень до сих пор уважаю, разные были люди, но все равно какое-то качество было людей другое, вот старшего поколения. Между ними были сложные взаимоотношения, там все, они друг друга часто не любили, там гадости друг другу делали, я уверен, там. Но все-таки они, понимаете, были качественные. Никак не съеду, почему так получилось. Значит, я очень был доволен, в МИПИДИ учился, забросил, продал мелкашку, все забросил. Тут дети у меня, значит, родился один, потом, значит, уже, правда, когда фестиваль родился второй, в 57-м. Ну, значит... И я увлеченно начал заниматься искусством, бросил биологию. Ну, я понял, причем я в МИПИДИ хотел учиться на двух факультетах, и на скульптуре, и на живописи. И так как у меня были сданы за первый год экзамены по другим там этим, общая философия, и все эти дисциплины, и язык, который я не знаю до сих пор совершенно. Вот, все было сдано, но мне не разрешили не ходить на марксизм. Это должно было быть на 5. И все семинары надо посещать, и все. Вот, и когда замдиректора меня вдруг увидел, что я леплю со скульпторами, значит, фигуру у них в мастерской. Он говорит: «А что вы, Дэрис, тут делаете? Вы же на живописи, а занимаетесь, ну, со студентами, да еще со следующим курсом». Потому что как раз там Дима Шаховской учился, и я у него в группе. Значит, леплю. Ребята меня знают, все нормально. Но мне запретили. Я понял, что нельзя сразу учиться в двух факультетах. Теперь бы, наверное, можно было. Тогда нельзя. Было все очень строго. Но и тогда я стал заниматься, был отличник, стал... А когда я, надо сказать, скончал школу художественную, вот это интересно, когда школу художественную, я имел по всем, по специальности, у нас был свой аттестат, у меня по всем были тройки. Вообще, я кончил школу очень плохо, у меня сестра кончила с нет, без медали, потому что по тем правилам надо было по русскому языку иметь 5 обязательно. Остальные ты мог там сколько-то четверок иметь, и тебе давали серебряные. А мы кончили с Танькой, с моей сестрой одинаково. А у нее была 1/4 по русскому языку. А у меня была 1/4 и все остальные тройки. У них все остальные были 5.
А 1/4 у вас по какому предмету?
Я не помню, по-моему, по рисованию или по какому-то такому предмету. Да. Ну, вот я тогда ушел из с председателя КЮЗа, я ушел в 10 классе, и вместо меня стал председателем Алеша Яблоков, который теперь академик такой, вот он ратует против атомной энергии. Они очень хорошие ребята, у него старший брат у Алёшки, такой Клим, он геолог и занимается ураном и всякими. И вот я тут недавно встретил Клима, ну, обрадовались, я его к себе затащил, чай пить. Говорю, как вы с Алёшкой дружите вообще? Говорит, мы хорошо, только у нас... По 2 пунктам запрещены разговоры. Я говорю, какие? 2 пункта, говорит, про политику и про атомную энергию. Потому что мы стоим на противоположных точках зрения. Вот. И я учился хорошо, но... Конечно, каждый год я все равно ездил в экспедиции. И тут у меня родилась блестящая идея, а как я в экспедиции? Люди, которые ездят в экспедиции, они друг друга знают. Вообще, в университете, там вообще. В общем, я всегда весной я начинал узнавать. Мне нужен был или хороший начальник или очень интересное место. Я выбираю это также вот с работой. Например, мне позвонил архитектор, теперь уже не звонят архитекторы, уже я вышел в тираж. А вот позвонил архитектор, ну как ты поможешь?
Угу.
Помогу. А где? В Непале. Ну, конечно. Понимаете? Поэтому тогда все остальное уходит. Я готов поехать в Непал, даже если бы это был не молодой архитектор сравнительно. Вот. И также я в это время как раз я кончил, кончается учебный год, и мне говорят, вот экспедиция по Ангаре. В лодке. Откуда? От Кежмы и до Стрелки, и потом до Красноярска. Ну, конечно, большой отряд какой. Начальник, препаратор и 2 коллектора. Вы будете, значит, 2-й коллектор. Там возьмем лоцмана, чтобы пороги проводил. И, значит, вниз по течению в Ангаре. А средняя Кежма – это оттуда Кулик, к Тунгусскому метеорит ушел, это примерно одна треть Ангары от Байкала, а потом две трети мы плыли. Ну вот, на три месяца, ну, прекрасно. И вот я и доплыл я до Богучана, такое селение. И вот вы подумайте, какая вообще вещь. В Богучанах получаю два или три дня мы стоим в палатках на берегу, еду, мы в Кешме берем в наем большую лодку, называется лодка, во-первых, она Илимка, там Илим есть, приток Ангары.
Острог был в Илиме.
Да, это лодка. Лодка чем отличается? У ней как бушприт, такой нос, она, во-первых, плоскодонка фактически, и у нее такой очень далеко вперед этот нос у лодки. Вот, например, когда я в Лапландском заповеднике наблюдателем работал, там, наоборот, лодки на Белом море, они, у них крутой такой нос, и на волне не захлестывает уже на морской. А тут очень хорошо приставать к берегу.
Да, Фань, сразу раз.
Раз, далеко, и ты выходишь по суху. Не надо тебе бежать по воде. А перевозня называется, потому что на Ангаре очень большие есть острова. Очень большие. Я удивился, я сначала спрашиваю в селе, это что за река? Это Ангара. А там что за река? Тоже Ангара. Там целый ряд островов. А на этих островах лес почти не растет, меньше растет, чем тайга. И там выпасали скот. А скот там держали не для молока даже и не для мяса, а для навоза. Потому что надо было удобрять, выжигали лес, и надо было удобрять эту землю. И вот навоз очень ценился. И что интересно, что каждое, вот там, где на Ангаре были пороги, а порог – это большое падение воды, ну, перепад большой, и там обычно какие-то большие камни внизу или обнажение камней. Камни. И вот в этих надо фарватер очень узкий и очень там в таком месте стоят постоянные валы водяные. А есть, кроме порогов, еще шевера. Шевера – это где Ангара разливается более широко и идет очень мелко, и много мелких камней, нету такого стремнины, нету, и там нету таких валов, и это не порог, а шеверы. И вот в каждом пороге, при каждом пороге обязательно, раньше традиция такая, создавались села на основе чего? Лоцманов, которые мужики проводили эти пороги. А кроме того, в порогах очень часто разбивались лодки. И тогда же в основном по воде все товары, вообще дороги были не таежные, а водяные. И поэтому при пороге обязательно создавалось такое, как теперь бы сказали в Москве, пробка. Создавалась пробка. Ну вот и мы тоже в этих порогах останавливались, потому что у нас был лоцман с женой и с собакой. Была большая лодка перевозня. А перевозня почему? Потому что на этих лодках больших перевозили скот. На острова перевозили коров, перевозили в лодках. И на все лето, и на целое лето на острове паслось это стадо. Вот такая, значит, у нас была экспедиция, была большая перевозня и еще одна маленькая лодка, которая шла на буксире. Вот. Мы лодку взяли в аренду, потому что если бы мы ее купили, то мы бы ее должны были везти в Москву, а это очень дорого, такие были правила бухгалтерии. А значит, если мы брали в аренду, то мы ее просто потом отдали этому лоцману, и он ее продал куда-то, там это его дело, нам не нужно. Вот такие. Была очень интересная, очень хорошая экспедиция. Но в этом, в Богучанах, я 2 дня мы стояли, я начальнику сказал, очень красивые там пейзажи, я хочу пописать, давайте 2 дня постоим, отмоемся и все. Ну, мы стояли. На второй день я пошел, вспомнил и говорю начальнику, что я схожу в милицию, возьму патроны. Патроны на мелкашку бесплатно в милиции давали. Я пошел в милицию, взял патрон несколько пачек и иду обратно. А, значит, изба, где почта, а там обычно в таком селе, там почта, и там же ты, если посылать в Москву телеграмму, ты садишься на велосипед, сам крутишь ногами динамомашину, вырабатываешь электричество и передают телеграмму. И туда почта приходит. А я примерно знал, где большие вот пороги. Мы останавливались. Я, значит, пришел, мне дали целую там до востребования никакой почты. Только нам пришла почта. О, говорит, мы поняли, это значит к вам почта. Получил я почту, все, и иду. Иду, думаю, значит, вот с утра завтра мы отсюда оттолкнемся и пойдем. А там девушка кричит, значит, с крыльца, значит, «Слушай, парень, наверное, тебе телеграмма пришла». Они уже знают, уже мне.
Ну да.
Телеграмма. Я получаю телеграмму, читаю. Институт ликвидирован. Контингент студентов и преподавателей переезжает в Ленинград. В бывший этот училище Штиглиц. Ну, а мне еще надо, я еще не доплыл до Енисея, а еще надо по Енисею. Ну, вот так, значит, я поэтому опоздал, приехал.
То есть вы плюнули на эту ликвидацию и поплыли дальше?
Ну, а куда же деваться? Отходы нету. Туда мы летели, заказали самолет, купили самолет. Я и на Камчатке потом летал на самолете в этом отношении. Вот. И, значит, приехал позднее. Значит, я уже пединститут, МИПЕДИ проучился. Ну и поехал в Ленинград. Ну, в Ленинграде мне очень не понравилось, потому что, конечно, никакие преподаватели не поехали. Им квартиры не дали. Ничего, значит, не дали. А, значит, жили мы сначала в архиве без дневного света, потом жили в коридоре просто на верхнем этаже. Но зима такая же, вот даже темнее в Ленинграде, чем сейчас. Я все думал, поеду в Ленинград, буду ходить в Эрмитаж. Эрмитаж открывался в 10 часов, закрывался в 4 часа. Придешь в Эрмитаж, а первые уроки, первые у нас это пара, как это, первая пара живопись. Темнота. Приходишь, думаешь, ну пойду в Эрмитаж. Приходишь в Эрмитаж, там под этой лампочкой, желтой лампочкой, такой 15 свечей, дремет какая-то бабушка, там старушка. Никого нету, темнота, синего все. Придешь в аудиторию, натурщица там чего-то читает, эти все первоисточники мы переписываем друг другу, значит, чтобы сдать. Вот, я решил, что надо в Москву. Ну, а в Москву, в Строгановке, кое-кто вовремя, когда нас ликвидировали, а я плыл по Ангаре, а кое-кто тут подшустрил
и туда.
А так в этот момент получился такой, что у нас в МИПИДИ были как бы элитный факультет монументальной живописи и скульптуры. А потом там была у нас стекло и пластмасса, керамика. Это все было как бы второй сорт. Ну вот, и в этот момент многие ребята перескочили. Вот такой Леня Полищук, который воевал, перескочил из металла, он перешел на живопись, кто-то еще, и какой-то тоже, по-моему, фамилия была Зверев, перешел со стекла на живопись и получил в Строгановке двойки за живопись. Ну и он решил перейти обратно в Штиглицу, потому что там было стекло, и он тогда бы двойки у него. Ну и, а вот такая вот вещь, обмениться на место можно было. И мне не то Игорь, не то Ирина позвонили в Ленинград, мы все время перезванивались, что вот есть желающие, не хочешь ли поменяться. Ну, я поменялся, перешел в Строгановку. Ну, уже кончал уже Строгановку. Так что, вот видите, я очень путешествовал много по факультетам.
И заканчивали Строгановку.
И заканчивал уже Строгановку. В Строгановке я был...
А у кого?
Был хороший студент, отличник был. Потом как-то я был сталинский стипендиат, потом съехал. Почему-то у меня уже не все стали пятерки, но продолжали они мне платить немножко по это сталинское повыше пенсию, а потом эту пенсию мне сняли. Так же это все. Окончал я, был у нас пожив Сергей Васильевич Герасимов, и я, значит, до сих пор мы каждую осень я езжу в Можайск, устраиваю встречу строгановских студентов, которые у Сергея Васильевича были, с музейщиками, которые музей в даче Сергея Васильевича. Сергей Васильевич, он же был, его отец был купец первой гильдии, кожевенник в Кожевенной Слободе на берегу Москва-реки около Лужицкого монастыря. И на территории этого дома, где отец его жил, и брат, две сестры, и два брата, значит, там он построил двухэтажную себе дачу деревянную. На втором этаже мастерская, на первом жилые помещения. Но вот в этом году должны ее начинать ремонтировать. Я очень боюсь, все время говорю этим музейщикам, чтобы они, если разберут эту дачу, то собрали бы, потому что у нас очень часто как разбирают, так и кончается. Вот. Также вот я с этими, со студентами, вот с институтами у меня такая история. Но что я хотел сказать в связи со школой, что я вот во всех этих институтах, в каждом, где я был, я сейчас не потому, что люди умерли, а потому что они не, никто не стал художником. Вы знаете, от каждого факультета, от каждой группы, вот в Строгановке, которую я окончал, там вот все-таки один есть художник. Были не москвичи, но они тоже так, ну, менее профессиональные, но есть пару. Ну, три человека, из них один член Московского союза. А все, вот, ну, Бачурин хорошо на гитаре играл и песни сочинял. Понимаете, никто не стал художником. А в художественной школе нас, правда, было примерно от 25 человек в классе. Было два класса. Нас время от времени мешали. Это какие-то педагогические соображения, значит, кто с кем должен учиться, не знаю. Вот. Из класса у нас три потом пары этих самых брачных пар организовалось. Но я могу прямо сразу сказать, человек 15 стало художников, которые, ну, так сказать, в первых рядах там. Вот там только что Венька Лосин умер, до этого Женя Монин. Это графики, книжники, значит, причем интересно, что Монин, он кончал нашу школу, а потом кончал архитектурный институт, а все-таки вернулся в детскую книжную графику. Это как вот сейчас я занимаюсь этими воспоминаниями Владимира Дмитриевича Дериза, когда он женился на Наде Симонович, когда он Серов уходил из академии, и Владимир Дмитриевич уходил, не кончив. А тогда они пришли к своему профессору, значит, Чистякову, и Чистяков характеризовал их. Это любят профессора делать вообще. Вот он сказал: «А вы, Владимир Дмитриевич, говорит, можете, значит, перепробуйте 7 профессий, но в конце концов вы в конце жизни вернетесь в искусство». И так на самом деле и было, что Владимира Дмитриевича, значит, он был председатель земской управы, там все, а потом все-таки, значит, пытался уже при после того, как стал в Троице-Сергиевской лавре первым директором музея организовывать, он все-таки вернулся и занимался акварельной живописью. Вот такие дела. Поэтому я считаю, что строго в этой художественной школе подобрались очень интересные, способные, талантливые ребята.
Это именно в первую очередь, что подобрались ребята или преподаватели такие?
Вы знаете, я уверен, что преподаватель художником никого сделать не может.
Угу.
Можно научить рисовать. Причем по-разному можно приближен, можно научить и писать, то есть раскрашивать. Писать, научить живописи очень трудно. Это тоже. А раскрашивать, и вот можно научить. И этим отличаются у нас некоторые, ну, живописцы. Они не пишут, они раскрашивают. Они умеют рисовать, они рисуют, а потом раскрашивают. Вот я уверен, что художникам научить нельзя. И поэтому я в большинстве случаев считаю, что все-таки это какая-то одаренность этих детей, которые там попадали. Но эта одаренность должна попасть на
благоприятную
почву.
Да.
Понимаете?
Ну и, собственно, видимо, там были созданы
и
такие
вот,
условия.
Да. Вот так же, как вопрос занятий студенческих. Что педагог делает? Педагог должен создать творческую обстановку в мастерской. И он может не приходить в мастерскую. Если подбираются талантливые ребята, заинтересованные ребята, которые любят искусство, они сами или станут художниками, или не станут. Они сами будут двигаться в этом направлении. Но надо, чтобы профессор поставил их глаз, чтобы они начинали смотреть на мир как художники. И смотреть не только на мир, но смотреть на музеи, смотреть на произведения искусств, жить этим.
А вот вас лично кто научил смотреть произведения искусства?
Это очень многие.
Понимаете, вот я, знаете, кому хочу подвести? К старикам, про которых вы упоминали, Фаворский, Лебрун.
Моя беда, что, может быть, очень много меня учили.
Ну, не в прямом смысле учили.
Да, не в прямом, конечно, да. Вообще, я про Домоткова могу сказать, что старики, вообще старшее поколение, оно замечательное. Я чем дальше, тем больше ценю старшее поколение. Насчет того, кто у меня, вот Сергей Васильевич, он, конечно, Герасимов, он был в какой-то степени был моим учителем. Но опять же, он был учителем, потому что я уже к нему относился. Из-за того, что его уже он уже был для меня известный человек и авторитетный человек. Вот из своих, ну, беда или не беда, счастье в том, что у меня было много родственников художников. И все они, не то что они учили.
Просто вы видели.
А просто я жил с ними. Понимаете? Я видел, как они работают. Это самое главное. То есть для меня, вот мне чем не нравится, что сейчас не нравится, что у художника есть, он профессионал, у него есть квартира, есть мастерская, причем многие художники любят, чтобы эта мастерская была как можно дальше от дома, и чтобы, значит, она, кто говорит, что мастерская отвлекает, а кто говорит, что дом мешает. Ну, во всяком случае, это одна жизнь, а дом другая жизнь. У старшего поколения, у художников, все-таки для меня конец XIX века, я его понимаю. Понимаете? Я в какой-то степени, наши педагоги, конечно, и Сергей Васильевич Герасимов, и Ефимовы, и Фаворский, это все был продукт XIX века. Они как художники сложились в XIX.
Ну и Серебряного века, в общем, это же начало,
да, но
скорее уж все-таки.
Конец. Все-таки это школа конца века.
Угу.
Это все-таки не революционные. Вот я жалею, что меня не назвали мопром. Вот мама меня хотела назвать мопром. Это уже 20-й век. А все-таки Серебряный век – это 19-й век. Конец 19-го века. Ну, граница-то. Вот. Это я видел, как жили люди этого времени. Вот в художественной школе у меня был педагог по основам дарвинизма, зоология. Он был еще что-то. Оказалось, что он священник. Когда легализовалась церковь и открылся в Новодевичьем монастыре академия, то наш Константин Иванович, которого мы звали, кличка была Циста, вот Циста там оказался, и еще словесник у нас.
А что оказался, пошел учиться или
он,
что?
О, не учиться, или а учить. Вот, понимаете, вот как вот я, например, до сих пор помню, у нас на Беговой открывается выставка, Ира Соколова была у нас староста в моем классе.
А Ира Соколова – это Ира Витман?
А?
Соколова – это Витман?
Нет, Ира Соколова – живописец.
Ну, просто нет. У нее же муж Соколов был, она,
да.
Она Соколова никогда не была, да?
Она не была никогда. Они, фамилии у них всегда раздельно были. У меня тоже со второй женой все время раздельные фамилии. А с первой, с Ирой Лавровой, она была одно время Дервис, но когда разошлись, она вернула себе Лаврову. Значит, вот я говорю, Ирк, вернее, Саш, я говорю, Ир, я должен перед тобой просить прощения. До сих пор не могу забыть. Значит, ситуация такая. Я всегда сидел на последней партии. Юрка Злотников всегда на последней партии. И около окна, так что можно было и в окно смотреть, и на последней партии. Вот Наталья Викторовна у нас зав. Учебной частью, она всегда говорила, а вы там... сидите, занимайтесь чем хотите, только не мешайте мне вести урок. Ну вот, а тут Константин Иванович, а так как я в КЮБЗе, председатель КЮБЗа, я уже считал, что я почти студент пятого курса биофака. Я, значит, конечно, на первой парте. И сижу перед Константином Ивановичем на первый, вот его стол, я сижу. Он вызывает эту Иру. А девки у нас всегда развиваются быстрее, ребят. Мы это были заморыши такие, значит. А Ирка была здоровая такая девка. Ну, значит, она гордо выходит и, конечно, на пять отвечает прекрасно. И я сижу. И она, подняв высоко голову собственную, полна собственного достоинства, она направляется на свое место где-то там посередине класса. Что меня дернуло? У меня вообще всегда срабатывает раньше, чем... Руки-ноги срабатывают раньше, чем голова. Я вижу ее гордую походку, я ей подставляю ножку. И эта Ирка со всего своего маху и роста шлепается на пол плашмя и едет почти до конца класса. Звук такой, когда она шлепнулась, такой, я изумился, но я изумился весь класс. Не знаю, Константин Иванович застыл, потому что он хромал почему-то. Не то он был на Первой мировой войне. Все застыли. Мертвая тишина. Я думаю, ну что со мной сделает сейчас Константин Иванович вообще? Ирка до того тоже была поражена своим проездом. До конца она даже не вскрикнула. Она даже не заплакала. А тихо встала и села на свое место. И в этой тишине раздался голос Константина Ивановича. Дэрис, я знал вашего деда. Он был очень интеллигентный человек. И больше он ничего не сказал. Я до сих пор помню, что дед был очень интеллигентный человек. Понимаете, вот это вот такая школа. У нас были такие, вот географ у нас был, он какой-то был профессор. Почему он у нас был преподавателем, я не знаю. Понимаете, это была, конечно, замечательная школа. Вот, значит, со школой, поэтому можно про многих сказать, что стали очень такие, ну, заметные, я бы сказал, заметные художники. Вот какие дела. А вот про деда-то, который был интеллигентный художник, вот он, его было имение Домотканово, и, значит, теперь, вот сейчас у меня младший сын добровольно туда ездит, потому что Домотканово стало филиалом Калининской, но Тверской теперь картинной галереи, и главное, что в этом году международный какой-то банк отпустил средства Тверской картинной галереи на реставрацию и восстановление путевого дворца Екатерины II, в который помещалось. Их сейчас оттуда выселили, им дали какое-то помещение. Фактически галерея закрыта, у них только будут работать какие-то периодические выставки. И рассчитано чуть не на 2 года
реставрации,
да. Но и какое-то небольшое средство дали Домотканову, как филиалу. Причем сейчас глупо, конечно. Я стал старый ворчун. Я ворчу. Туда я езжу каждый год весной. Весной мы устраиваем такое традиционное сиреневое Домотканово. Значит, они там устраивают народные гуляния, но и мы туда приезжаем, те, кто живые, остались живые родственники, значит, приезжаем туда постепенно, уже поколения вымирают. Вот. И сейчас они делают, восстанавливают парк. Но восстанавливать парк, я говорю, надо сначала восстанавливать дом, потому что дом, который большой дом, двухэтажный, он разваливается. А дом одноэтажный, дом, собственно, вот, в котором бы я должен был существовать, этот дом, в котором была школа, в котором была библиотека, в котором там все было, и еще одна учительница этой школы живая. Этот, значит, дом существует, и в нем как бы музей, музей Серова. Вот.
В Домотканово.
Домотканово. Это музей, потому что перестал туда в 2011 году, перестал туда даже, ну, не за год, за два, Серов начал строить в Финляндии на берегу дачу, и тогда перестал ездить. Ну, у него уже дети большие стали, и он в Петербург должен был переезжать. Uh-huh. Так что вот тогда он перестал ездить. А так он всегда к двоюродным сестрам ездил, потому что у него не было никаких
дач. Скажите, Григорий Кирович, вот очень все-таки интересно ваше знакомство и общение с Владимиром Андреевичем Фаворским. Можете сказать? Я понимаю, что это такое.
Знаете, я могу что вам сказать? Что, ну что ж, я про Владимира Андреевича лучше расскажет Маша.
А вот я в преддверии.
Вот, лучше. Я вообще вот, ну, я не могу на Машку обижаться. Угу. Но все-таки Владимир Дмитриевич, он Машкин прямой дедушка. Вот как мы с Машкой шутим, что у меня нет двоюродных, никого двоюродных нету, потому что у папы был брат, в честь его меня назвали Гриш, папа назвал в честь своего брата, который был младше на год папы. У мамы была сестра, которая родила сына во время этой войны, и он умер, потому что пришли немцы в Ростов-на-Дону, где тетя жила. И таким образом у меня нет двоюродных. А Машка у меня троюродная сестра, у нее бабушка, сестра моей бабушки, а дедушка брат моего дедушки. Поэтому мы, они, два брата, женились на двух сестрах. И поэтому мы с Машкой шутим, что мы дважды троюрные, все равно, что двоюрные. Вы понимаете, в чем дело? Что мне не нравится в жизни? Почему я люблю свою маму? Мама была, как вот сказать, она негативист. Негативист мама была. В каком отношении? Вот я поэтому до последнего времени не занимался и начал заниматься всякими родственниками, потому что сейчас стало это очень модно, а я как негативно. Мне интересно узнать, как это на самом деле. Причем все увлекаются, вот ко мне обращаются, кто там, чей сын, там, брат, сколько детей у кого там. А мне интересно не кто, а что за человек этот, понимаете? И вот как, вот школу, вот школа Святой Варвары, ко мне обращаются, кто в этой школе учился. Вот обязательно надо найти знаменитого человека, героя Советского Союза или поэтессу. Вот нашли там эту
Марину
Цветаеву. Хоть она ушла оттуда, потому что ей там не нравилось. Но ей вообще была очень тяжелая детская жизнь. Вообще это жизнь детей художников плохая жизнь. Вот. Хорошо, что у меня родители не художники. Я очень доволен. Вот. Понимаете, что мне не нравится? Что обязательно про Владимира... Вот Маша не занимается собственным дедушкой. Потому что фактически вот сейчас акварели Владимира Демидовича есть у меня, есть там вот у этого родственников, этого Муравьева, которые имение, ну не имение, а там жили, они в Щербине около Домотканова. Понимаете, мне интересно взаимоотношения людей. Взаимоотношения, какой человек был, какой характер он имел, чем он занимался. Вот мне что интересно. Вот разошелся Павел Григорьевич с фон Меком. А почему он разошелся? Вот мне теперь интересно. Ну, вот взаимоотношения людей и кто, что за человек был, вот это мне интересно.
Ну вот что за человек был? Вот я, собственно,
Владимир Андреевич, про него очень много
сказано.
Рассказов. И все интересуются Владимиром Андреевичем. А я вот, например, считаю, что жена Ивана Семеновича Ефимова, то есть, Нина Яковлевна Симонович Ефимова, очень талантливый и очень интересный и очень содержательный человек. И почему-то вот Иван Семенович Ефимов очень яркий человек, очень артистичный человек, очень эффектный человек, и его все знают, а Нина Яковлевна не знает, а Нина Яковлевна сделала Ивана Семеновича. Понимаете, вот так же Владимир Андреевич. Я думаю, что в какие-то периоды жизни Владимир Андреевич немножко был... Он, вот все рассказывают, что он мягкий человек, что он там такой, ну, прям, ну, святой человек. Вот Иван Семенович не святой человек, Ефимов. У меня все время они рядом, потому что я, ну, я даже больше, я люблю и больше знаю Ефимова, потому что моя бабушка, которая была совсем глухая, я поэтому научился глухонемой азбуке раньше, она была очень близка с Ниной Яковлевной, с, вот, с самой младшей из Симоновичей. Я, мне Иван Семенович ближе, чем Владимир Андреевич. И я не думаю, что внутри Владимир Андреевич был очень мягкий человек. Uh-huh. Это в противоречии может быть к общему признанному. Он был философ, безусловно. Он был очень близок, вот когда мне Иван Семенович говорит, что Флоренский был такой замечательный, и все. Это звучит по одному, а когда про Флоренского говорит Владимир Андреевич, я понимаю, что они были, ну, взаимопонимали друг друга. А другие знали, что Флоренский очень, ну,
ярок,
талантливый как человек, очень, ну, вообще, не сказать гениальный, но очень-очень содержательный человек. Очень. Но взаимопонимания, наверное, не было. А у Владимира Андреевича был. Вообще Владимир Андреевич для меня был немножко... Он хорошо, мне казалось, я чувствую, кто ко мне относился не очень хорошо, а кто хорошо. Владимир Андреевич хорошо относился ко мне. Ну, может быть, потому что особенно, ну, мы, моя сестра с Машей были одногодки, ну, и мы были потом, когда они переехали в Измайлово из Загорска, уже близки, и, так, в общем, я... Владимир Андреевич потерял сыновей, и я учился, хотел быть художником, хотел быть художником. Вот я думаю, Владимир Андреевич из-за того, он хотел внутри, он хотел, чтобы Маша все-таки занималась искусством. Она кончила с золотой медалью. У ней и по-русски было 5, и по всем остальным 5. Вот, и она кончила с медалью. Кончивши с медалью, она пошла на собеседование комбинадьера. Они только собеседовали, а потом уже они экзамен не сдавали. И на собеседовании уже за то, что она фаворская, В общем, она не прошла.
И... А это как раз был период, когда формализм обвинили
в Хорошеве? Конечно, это был период, самый замечательный период. У нас вообще замечательный период. Вот она не прошла. Но она не очень опечалилась, и, главное, родители не очень опечалились, потому что она стала рисовать. И тогда Владимир Андреевич очень... одной рисовать ведь плохо. Значит, а я часто приезжал туда, к ним в дом. Я, правда, не у них останавливался, а там еще тетя у меня в мансарде, тетя Наташа жила. Вот, или у Ефимовых я останавливался. В общем, я ставил натюрморты, а я очень любил натюрморты. Я любил Кончаловского и ставил такие натюрморты. И мне даже было интересно не только писать натюрморты, но их ставить. И Владимир Андреевич очень внимательно как-то, в общем, он серьезно относился. Он также, он очень ровный был человек. И он серьезно относился, когда работы ему показываешь. Он серьезно относился, когда ставишь натюрморт. Я себе ставил, а он смотрел, как я ставлю. Я теперь понимаю, что он все время думал и, наверное, оценивал, хорошо ли я ставлю, и чего, но он мне этого ничего не говорил. Вот. Вот, и он очень был рад, что Маша пошла сдавать уже не в университет на искусствоведческий, а в МИПЕДИ на керамику.
Угу.
И, так сказать, он и Маша считал, что это очень хорошо, и очень он был доволен. Так что он... Он очень серьезно и очень хорошо, конечно, относился к Никите, к старшему сыну. Он его не только, так сказать, ну, как сына. Он уже в это время, когда я стал ездить в 1939 году туда, в Измайлово, это был... Фактически там Дубрава, лес, дубовый лес был, их крайний дом был, зимой на лыжах. Я очень любил. Туда долго метро никого не было, на втором номере трамвая от Политехнического музея ехали больше часа вот туда. Ну, там влезал в валенки и был в восторге, да. Вот. Так что...
Никита погибший, который... Он на фронте погиб, да?
Да, Никита пошел добровольцем. У него было плохое сердце. Я в это время был в, значит, эвакуации, а Никита был здесь. Вот Нина Яковлевна Симонович Ефимова говорит, что она... Никогда у Никиты не видел такого веселого и счастливого лица, когда он пришел к ней прощаться, уходя в ополчение. Он пошел в московское ополчение добровольцем. У него был белый билет, у него было плохое сердце, врожденно плохое сердце. Мать, его мать, вот дочка Владимир Дмитриевич, который Домоткановская, Маруся, у ней было очень плохое сердце. И у Никиты было врожденное плохое сердце. И у него был белый билет, он был не военнообязанный, но он, когда вот стали записывать в московское ополчение, он ушел. И очень счастливо и весело ушел. он несколько присылал, несколько писем. Он дружил с однокурсниками хутымасовскими, и вот эти письма публиковал Маша и его друзья. Он сначала был под Смоленском, а потом, по-видимому, он был уже ближе к Москве и попал, по-видимому, вот в этот котел, ну и пропал без вести. Ну, там вообще пропасть без вести ничего не стоило, когда целые дивизии попадали в окружение, и это, конечно, очень повлияло на Владимира Андреевича. Конечно, Владимир Андреевич очень мужественно перенес это, потому что глупо, конечно, потерять двух, и обоих пропали без вести. И Ванька пропал без вести. А Ванька пропал без вести по-другому. Взяли в армию по мобилизации в Самарканде.
Uh-huh.
Они выехали в Самарканд, причем тоже выехали как? Владимир Андреевич нигде, по-моему, в это время не преподавал в этот момент. Но Сергей Васильевич Герасимов, который был директором Суриковского института, он посадил семью и был председателем МОСХа, Сергей Васильевич. Он семью Фаворского посадил в эшелон, угу, который от МОСХа. И они ехали, вот Маша знает Сергей Васильевич хорошо. Причем пока он ехал, он уже приехал в Самарканд преподавателем чуть не Строгановского училища.
Это сын или Владимир Андреевич?
А?
Это кто преподаватель? Владимир Андреевич.
Владимир Андреевич. Его взяли, оформили, и он уже работал,
угу,
работал как преподаватель. Вот. Ну, так что это, конечно, жизнь довольно сурово обошлась с Владимиром Андреевичем. Вот. Ну, а насчет того, что он очень мягкий, я думаю, нет. В каких-то случаях, когда он принимал какое-то решение, я бы так думал, то он очень твердо стоял на этом решении. Я помню, Дима Жилинский говорит, иду я, а Дима Жилинский жил, он приехал с Северного Кавказа, и жил у Ефимовых. Там была кухня, которую оккупировали три студента. Вот в этой кухне. Он, значит, говорит, Дим говорит, иду я из института, а он поступил в МИПЕДИНО стекло. Иду, и встречаю Владимира Андреевича. Владимир Андреевич несет помойное ведро. Ну, там же было, все удобства были на улице, все как в деревне, скворечник, там все. Она несет помойное ведро. А я ему, говорю, что Вот у нас спорили студенты, преподаватели, говорят: Владимир Андреевич, что вы такой-сякой формалист, вообще талмудист, начетчик и вообще философ, и вредный вообще для искусства человек. А я, говорит, возмущаюсь, безобразие какое. А Владимир Андреевич поставил ведро, покачал головой и говорит: разбойники они, разбойники. Да, это, конечно, он такой мягкий человек. А потом я иду, а каждую субботу к Владимиру Андреевичу приезжали ученики и рисовали. В частности, ну, кто-то сидел, а в это время Владимир Андреевич рисовал двойные портреты. Вот двойные портреты. И он рисовал моего папу и меня. Есть такой портрет в Русском музее. Значит, Дерри с сыном. Он всегда или двух сестер, или там муж с женой, или... Ну, и он говорил, что интересно, во-первых, какая-то психологическая взаимосвязь, которая прослеживается и визуально, визуально. Людей, которые вместе живут, или которые родились от кого-то, в общем. Да. Вот я помню, мы с папой в субботу приезжали, позировали. Мучительно. Для меня позирование – это было ужас, мучительно. Я засыпал. Я не могу позировать. Вообще не двигаться я не могу. Ну и, значит, пришел... Приходили все рисовать, не только Владимир Андреевич, а все, кто приезжал к нему, и Ефимов приходил, и Нина Яковлевна приходила, и все. И Маша приходила, и мы, когда кто-то, и я приходил, когда, как Владимир Андреевич говорит, вот Гриша на лыжах ездил, теперь жалеет, что он с нами не рисовал, он говорил художником, Ильконину там. Вот. И он очень серьезно, он, так сказать, вполне к ребятам, к молодым относился все так же, как и к старым. Он не делал никакой разницы.